Виктор Петрович Астафьев. Запах сена. Из повести в рассказах «Последний поклон». По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чего-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел, глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса, к ним пристыла серая летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжили полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно, еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников. Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две обороти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опояску потуже, засвистел и двинулся со двора. Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает, концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут от того, что у бабушки и дедушки было много детей, и всем разных имен не напридумывалось. Вот и есть у нас Кольча-старший и Кольча-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями, и остались в доме мы с Алешкой да Кольча-младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У меня нет матери, а у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек, он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один, бабушку унесло куда-то, и вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы, и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился, иконы повалились на Алешку, и ушибли они его, или же испугался он нарисованных богов. Но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алешка онемел. Отчего он оглох, старухи объяснить не могли. Алешку все жалеют. Я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас, и мне дают за трещину, Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того богом обижен. А мне-то наплевать. Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе. И вот за конями идем. Вместе. Коней этих, Лысуху и Гнедова, Кольча-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот. Кольча-младший дает мне Лысуху, я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда сверху падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу. Шалишка было, не тут-то было. Алешка трусит впереди меня на гнетке и хохочет, заливается весело дурачку. Мы спускаемся по крутояру на Енисей, кони скользят на облитом заледенелом зимнике, скрежещут подковками. Алешка перестает повизгивать и хохотать. Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву лошади. Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце, снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой заторошенной реке, что живой островок, к ней охотно и весело трусят кони. Прорубь поза огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами темная широкая щель, в ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. Оно, как Лысуха, ухнет в эту воду, бездонную, холодную. Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто. Лысуха пьет, и Гнетко пьет. У Алешки испуганное лицо, он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольча-младший держит обеих лошадей за обороти, протяжно, медленно посвистывает. И под этот свист Лысуха с Гнетком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде гнетка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит в разнотырку. Постояли, подумали лошади, еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись от нее, стали медленно поворачиваться. Вот теперь-то наступило самое главное. Страшная прорубь осталась позади, Кольча-младший, отломав ветку от елки, хлещет позаду лысуху и гнетка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях. Мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и обороти, потом уже горцуем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно. Иные парнишки бегут следом, кричат: «А мы скачем! А мы скачем!» Еще до дому далеко, еще только в переулок въехали, но я кричу, что есть мочи. «Деда! Открывай ворота!» Алешка тоже что-то блажит. Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись, иначе сшибет над бровником ворот. К великому нашему удовольствию лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнетко останавливается, за ним лысуха, и сначала я, затем Алешка летим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные и задохнувшиеся. Дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаившее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело. Да оно и на самом деле весело. По своей уж воле и охоте мы устраиваем свалку посреди двора и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками: «Да не черти ли на вас молотили?» В конюшне раздается визг, стук. Это лысуха устраивается, легает нашего смирного коня с грозным именем Ястреб.
«Я те волчица ободранная!» — кричит Кольча-младший.
И лысуха усмиряется. Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по заверткам, бросает в одни сани вилы деревянные и железные, грабли, привязывает бастрыги, а в передок других саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул, будто сахар, и оставил на нем лафтак языка. Все, надо идти в избу. Кольча-младший обметает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает то же. Мы уж следом все повторяем. Ужинают сегодня рано, и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь. «Не забудешь, дедушка?» — в который раз напоминаю я.
«Не-е-е», — гудит он снизу.
Дед самый надежный в этом доме человек. Он-то уж не обманет. Раз обещал взять посена, значит, возьмет. Тихо в доме. Слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую ночами донимают худые немочи. В горнице покуривает да покашливает Кольча-младший, не привыкший рано ложиться, потому что по вечеркам бегает на пару с Мишкой Коршуковым и домой является с петухами.
«Баб!»
Бабушка не откликается. «Но я-то чую, что она не спит».
«Баб!»
«Ну какого тебе дьявола? Ты катанки сушить положила в печку?»
«Положила, положила. Спи».
«И Алешкины тоже?»
«И Алешкины. Спи». Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, точно в подполье. Шуршат тараканы на печи, щекочет ноги.
Я запихал их обе в голенище чьего-то валенка, задираю его, бухаю в стену. «Баб!»
Никакого ответа.
«Баб!»
«Я вот встану, я вот подымуся.
А ты варежки зашила?»
«Утрей зашью. Спите».
Алешка не дышит, вникает в разговор и хоть ничего услышать не может, все же догадывается, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко, благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимает, жмет, и все тоже понятно. Но вот Алешка глубоко вздохнул, руки его разнялись, ослабели, уснул Алешка. Намаялся, набегался и уснул. Я еще ворочаюсь, шуршу лучиной, подкладываю под подушку старые дедовы катанки, чтобы выше было удобнее. И бабушка снова приглушенным шепотом грозится:
«Ты будешь спать, окаянный!»
Я затихаю, думаю о лысухе, о которой бабушка плохого мнения. Будто продал ее дяде Ване человек из Верховского курганского селения с худым глазом. Продавая, выдрал из лысухи клок шерсти, бросил ее за печь. Там она сохнет, а кобыла мается. Корм ей не корм. И пока ту шерсть не найдешь, не вестись на дворе скотине.
И ведь велела, велела она вывести коня через задний двор от сглаза, да посмотреть потихоньку, куда шерсть хозяин схоронил. Так зубоскалили только, просмеивали мать. И что получилось?
Передо мной появляется человек, на Кощея Бессмертного похожий. Ведет он на поводу хромую лошадь и сам хромает. А впереди дорога меж торосов виляет, елки, пихты, вересинки коридорчиком стоят. Кони трусят, пофыркивают. Это мы уже едем по сено. И сани скрипят мерзлыми завертками, полозья повизгивают, а Кольча-младший напевает себе под нос что-то. И все бежит, бежит зимник по Енисею, потом по лесу, с горы на гору, с горы на гору.
По сено у нас ездят далеко, покосов возле села нет. Наше село средь увалов и скал стоит. Покосы на Фокинской речке, на Малой и Большой Слезневке, а наш покос на Манской речке. Манская речка впадает в реку Ману, Мана в Енисей. Мы летом были с Алешкой на покосе, ловили хариусов речки, гребли сено, купались. Зимой мы на покосе никогда не были, далеко и морозно. Какой он покос зимою? Кто там живет?
Зайцы живут, лисы живут
и медведи живут. Они караулят наше сено и не пускают к нему диких коз. Если козы съедят зарод, что тогда останется корове?
Но медведь их не пускает к зароду.
Да и увезем мы сено. Сложим на сани в большой-большой воз до неба и увезем. Я буду сидеть на самом высоком вазу. И Алешка тоже. А дедушка и Кольча-младший будут идти сзади курить, на лошадей покрикивать. Мы едем по сено, едем, 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 едем.
Брам! Повалился я с воза, подскочил, во что-то головой торкнулся, аж искры из глаз брызнули. Но надо мной должно быть небо, как же так?
Я поднял голову, а вместо неба щелястый потолок. Вместо саней горячая русская печка и никакого воза, никакого сена. Бабушка в кути уронила пустую подойницу, я с перепугу треснулся башкой об потолок. Бабушка клянет кошку. Всегда у нее кошка во всем виновата. Я с печки долой заглянул в горницу. Кровать Кольчи-младшего закинута одеялом. Я на палате. Деда нету. Глянул на вешалку. Дох нету. И понял все. И запел.
Бабушка занималась своими делами, гремела кринками, не слышала. Я поддал громче. Никакого толку. Тогда я кинулся на печку, ткнул сердито Алешку кулаком. Он с минуту пялился на меня. «Ми-ми-ми!» Показал я ему язык и еще свистнул. Мол, наших нету. Уехали! И Алешка тоже ударился в голос. Ревел он протяжно, басовито. «Бу-бу-бу!»
«Я вот вам поору!» Наконец не выдержала бабушка. «Ишь, чего удумали? По сено ехать! Сопли так полозьем приморозить, и кто отдирать будет?»
«А зачем тогда сулили?»
Алешка поддерживает меня, тянет бу. Бабушка снова не обращает на нас внимания, а тут и слезы на исходе. Алешкино бу звучит уже едва слышно. Пузырь, правда, выдулся из ноздрей у него сильный, да бабушка не видела пузыря. Я высунулся из-за косяка середней.
«Зачем тогда сулили?» «Ты чего, на бабушку, на родную зубы выставляешь, а?»
«Ничего».
«Ступай стайку чистить и ори там».
«Не пойду!»
«Как это не пойдешь?»
«Не пойду!»
«Я вот тебе не пойду!»
Бабушка вытянула меня полотенцем по спине, и не больно нисколько, но обидно. Я залез обратно на печку, завернулся в старый полушубок и сказал себе, что не слезу с нее, пока не помру.
«Трескать идите, обозники!» – позвала бабушка.
Я не отзывался. Алешка тряс меня за плечо, я отбросил его руку. «Пропадите вы со своей едой!»
«Я кому сказала жрать, ступайте?» — повысила голос бабушка. «У меня делов под завязку, а они тут распелись. А ну, сласть из печки!»
И она бесцеремонно стянула с печки Алешку, затем меня еще тычка мне дала. Не сильного, правда.
Мы нехотя усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет, и потому в середине не накрывают.
«А умываться кто будет?» – поинтересовалась бабушка. «Ну, вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь!» – пообещала она. «Эк ведь они, кровопивцы, ураз завели! Шагом марш к рукомойнику!»
Согнали сонную вялость ледяной водой, веселее сделалось. Ели картошки в мундирах, парным молоком запивали. И нас еще нет-нет да встряхивало угасающими всхлипами. Бабушка, пригорюнившись, глядела на нас.
«Дурачки вы, дурачки! Еще наробитесь, еще наездитесь. Какие ваши годы? Вот подрастете и по сено, и по солому, и в извоз.
На будущий год, да?
На будущий год уж обязательно. На будущий год вы уж во какие большие будете».
Я показываю Алешке палец и толкую, что в будущем году нас уж точно возьмут на сено. И он кивает головой.
«Рад, Алешка, и я тоже рад». Мы весело метнулись на улицу, убирали навоз из стайки, пихалом выталкивали снег со двора, разметали дорогу перед воротами, чтобы легче с вазами въезжать.
Мы готовились встречать деда и Кольчу-младшего с сеном. Мы станем карабкаться на воз, таскать и утаптывать сено. То-то потеха будет.
Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку, вымыла пол, вытрясла половики, и в доме стало свежо и светло.
Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуту присела возле окна, буднично сказала:
«Господи, батюшко, умаялась-то как!»
Тут же она озабоченно поглядела в окно.
«Ой, чё же мужиков-то долго нету? Уж ладно ли у них?»
Она выбежала на улицу, поглядела, поглядела и вернулась.
«Нету. Ох, чует мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил?»
«Это лысуха, это ведьма с гривой. Говорила не покупать ее, так не послушались.
Приобрели одра шептанного. Теперь вот надсаждаются, небось».
Так бабушка ворчала, строила догадки, кляла каких-то нечистых на руку людей и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас встречать подводы. Когда же совсем завечерело, бабушка сделала окончательный вывод.
«Так я и знала, так я и знала. Эта лысуха хорошо везет, да часто копыта отряхивает. Покуль ее лупишь, потуле везет. У ее и глаз-то чисто у тришихи колдуньи».
«Ох, тошно мне, тошнехонько. Ладно, если на Усть-Ма не заночуют. А что, как в лесу, в этакую-то стужу?
Ребятишки, вы какого дьявола задницы на печи жарите? А ну ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, то домой не загонишь, а тут сидят».
Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу к дому заезжих, а наших нет. Спросили обозников, не видели ли они дедушку и Кольчу-младшего. Но обозники верховские, они ехали по другой стороне Енисея, по городскому зимнику, и против села переехали реку.
Бабушка встретила нас еще в сенках.
«Ну?» «Нету, не видать».
«Ай, горе-горе, да что ж это такое?»
Она посеменила в горницу, крестясь на ходу, под образами пала на колени.
«Мать Пресвятая Богородица, спаси и сохрани рабов Божьих, пособи им сено довести, не изувечь, не изурочь, и лысуху, лысуху усмири».
В доме наступило отчаяние, полное. Бабушка всплакнула в фартук. Мы было взялись поддержать ее, но она прикрикнула на нас:
«А вы-то что запели? Может, еще и ничего такого худого и нету? Может, просто задержались, воз завалили, либо что? И нечего накаркивать беду».
Когда мы все изнемогли, устали ждать и зажгли лампу, утешаясь только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке.
«Ребятишки, вы какого лишака смотрели? Мужики-то уж выпрягают!»
Нас как ветром сдуло с печки. Надернули валенки на босу ногу, шапчонки на головы, что под руку попало на себя, и выкатились во двор. А во дворе теснотища. Три воза сена загромоздили его. Ворота настежь. Я сходу к дедушке ткнулся носом в его холодную мохнатую собачью доху с одной стороны, Алешка с другой. Бабушка ворота запирала и, как ни в чем не бывало, спрашивала:
«Чего долго-то?»
«Дорога в заметах. У Манской речки версты две целик протаптывали.
— ответил Кольча-младший тоже буднично. Он выпрягал лысуху и покрикивал на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил.
«Деда, а, деда, сено сегодня будем метать или завтра?»
«Сегодня, сегодня», — ответил за него Кольча-младший. И мы от восторга завизжали и скорее-скорее унесли под навес дуги, сбрую. Мы лезли везде и всюду, на нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся. «Но мы не боимся вил. Это острое орудие. Ею ребят не бьют, ею только замахиваются». И мы дурели, не слушались, карабкались на вазы, скатывались кубарем в снег. «Вы дождетесь», — обещали нам то бабушка, то Кольча-младший. Дед помалкивал. Коней закинули попонами и увели в конюшню. Оглобли саней связали. Сыромятные завертки, растянутые вазами, отходили, потрескивали. На санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе студеная оцепенела луна. Множество ярких звезд, снег повсюду мигал искрами. Пришли дядя Иван и его сыновья, сродные братья нам, Ваня и Миша, да еще и тетка Апроня. И началась шумная работа. Отвязали бастрик на первом вазу, он спружинил, подскочил и уцепился в луну, будто пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз свален, третий свален, сено гора. Откуда-то взялась корова, ест напропалую. Отгонят с одного места, она из другого хватает. У нее тоже праздник. Собака забралась на сено, ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать. Корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес. А мы уже насеновали, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу – утаптывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в темный сеновал и ровно бы ненароком заваливали нас. Глухо, душно станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванешься, словно из воды, наверх и поплывешь, поплывешь. Но еще не успеешь отплеваться от сенного крошева, забившего рот. Снова ух, на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тони.
Ребятишки, вы живые там? Живы. Упрели, небось?
Не. Но я уже весь мокрый, и Алешка мокрый. Мы топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого уремного запаха. Перекур. В изнеможении упали на сено, провалились с ним по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. Бабушка стряхивает платок.
«Баб», — окликнул я ее, — «ты можешь траву узнать или цветок?»
Бабушка у нас многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какую траву от какой болезни пользуют. Доктора у нас на селе нету, так ходят к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только самой ей некогда болезни свои лечить.
«Ну где же я в потемках-то?» — ответила бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно, это она малый кураж напускает. Пошарив подле себя рукой, бабушка подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проем дверей. «Вот, это осока. Легко отличается. Жестка, с шипом, почти не теряет цвету. По Манской речке ее много. А вот это...» — отделяет она от горсти несколько былинок. «Метличка. Ну, ее тоже хорошо знатка. Метелочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка сгорелая на кончике. Это купальница цветок».
«Жарок, да?»
«По-нашему жарок. Завял он, засох. Краса вся его на земь обсыпалась. И люди вот так же. Пока цветут красивые, потом усохнут, сморщатся, что грибы червивые. Недолог век цветка, да ярок. А человечья жизнь, на вроде бы и долгая, да цвету в ней не лишка.
Девятишар, орляк, кошачья лапка, ромашка, тимофеевка, овсяница, чина и много-много пырея переселилась из леса на наш сеновал. А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком, ничего не случится. Ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался, а я вот помню, как летом, проснулся на этом вот сеновале. Было душно, глухо и темно. Во тьме полыхали молнии, но грома и дождя еще не было. Вдруг
грохнуло над самой головой. Я подскочил и полез вглубь сеновала. Внизу в стайке с насеста сшибло кур, они закудахтали. Крышу осторожно, словно слепой человек голой подошвой ноги, пощупал дождь. И, удостоверившись, что крыша на месте, и я под нею, заходил, зашуршал по тесу, обросшему мхом, по щелям, по желобкам. Меня отпустило. Курицы успокоились, молнии сверкали, свет на мгновение вспыхивал, и все означалось. Сено, грабли, старые веники на шесте. Отчетливо выхватывало ласточек в гнезде, спокойно спящих. И снова как дало! И снова я подскочил с постелинки, пытался зарыться в сено. Снова сшибло с насеста кур, и они разом заорали-забазарили. Ка-пру-ту-ту-ка-ка-ка! Одна курица, слышно было, летала по стайке, билась в стены и в углы, желала угодить на насест, но подруги ее, тесно сжавшиеся с вечера, сидели теперь вольно, какая к окошку головой и задом к открытой двери, какая наоборот задом к окошку и головой к двери. Как застал слепой вяжущий сон, так и сморились птахи. Та курица, что летала, и тпру-ту-ту, говорила, должно быть, уселась на пол. К грому, к молниям все претерпелись, да и удалялись громы и молнии за горы. Постращали всех, есть, мол, еще небесные силы. И если не будете старших слушаться, в первую голову бабушку, так они тут же явятся и покажут Кузькину мать. Дождь размахнатился, загустел, будто шубой накрыл крышу и меня вместе с нею. Попадая на сучок, на шляпку гвоздя, на щепинули, редкие капли выбивались из все заполнившего шептания, трогали струну, натянутую над головой. Дышать стало легко, ближе и свежее сделался запах веников, сухой травы. Село, подворье наше и я вместе с ними согласно и доверчиво погружались в глубину ночи, наполненную черным пухом, может, дряблой водой, запаренной вениками. Корова в стайке, во время грозы переставшая валять жвачку во рту, переступила, вздохнула, пробно скрипнула жвачкою, еще раз вздохнула и заживала, заживала. Какой спокойный, какой глубокий сон наступил всюду. Мне хотелось еще в сене пошарить, еще землянику сыскать. Но в это время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа до седьмого пота. Теснее и теснее становилось на сеновале. Утрамбованное, затиснутое в углу и к задней стене сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешенные попарно на слеги и жерди. Крыша чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз шапки о поперечины, шарили в темноте, отыскивая их. На самом верху, там, где тес крыши сходился с торцами, по стропилам лепились гнезда ласточек, и по соседству с ними осинные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, под ним мокрые перышки. Где сейчас, говорю, не ласточки? Тоскуют, небось, по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу. Я забылся на минуту и услышал, как внизу под нами хрупают сено вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами. Внизу во дворе начался разговор.
«Ну, Иван, лошадку ты отхватил. Одной рукой ее лупи, другой крестися. Недаром говорят, лошадь за рекой купи».
«А я ее где купил-то, шорты? За рекой, за горой, почти у кыргызов».
«Нет, ребята», — вмешалась в разговор бабушка. «Деньгами коня не купишь, только удачей».
На этом мы утешились. Про коней говорить перестали. На сено перешли. Кольча-младший сказал.
«Сено лесные едкие, хватило бы до весны. А ну как прикупать придется».
«Купила-притупила», —
снова вмешалась в разговор бабушка.
«Солом из заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить, коров не доить».
«На соломе да на пойле не лишко надоешь».
«Нет, пойло не бракуйте, пойло всему голова. Только руками его ладить надо, теплое, чтобы с отрубями. Если оплосками поить, тогда конечно».
Завязался разговор, значит, работе конец. Да и полон сеновал, мы у самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат вилы, подскребают с саней. И хорошо это, славно, а то уж дух вон из нас с Алешкой. И вот сани заведены под навес, корова водворена на место, бабушка граблями подобрала раскрошенное по двору сено, кинула его лошади, мужики составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашеном крыльце. Вместе с мужиками в дом ввалилось облако холода и ударилось в темные углы.
Изба полна чужого запаха от собачьих дух, но все эти запахи забивал сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые пыльные катанки, тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже накрыто. Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала.
«Хватит табачище-то жрать натощак! За стол ступайте, потом и жгите зелье клятое, сколь влезет!»
Мы уже за столом, в переднем углу оставили место деду. Это место свято, никто не имел права его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся.
«Видали? Работнички-то уж на чеку!»
Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне. И нетерпение наше возрастало с каждой минутой. Ах уж медлительный у нас дед. И говорит он 5 или 10 слов на день. Все остальное за него обязана говорить бабушка. Так уж у них повелось. Вот и дедушка. В руках у него холщовый мешочек. Он медленно запустил в него руку. Мы с Алешкой подались вперед, не дышим. Наконец, дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами.
«Это вам от зайца!»
Я показал Алешке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке. Понял, это от зайца. Мы схватили калач, он мерзлый, что камень. По очереди пытались откусить от него хоть крошечку.
«А это от лисы!»
Подал дедушка наливную зарыжелую шаньгу. Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов. Но это еще не все. Дедушка еще глубже залез рукою в мешочек и долго-долго не вынимал подарок. Тихо улыбаясь в бороду, он хитровато поглядывал на нас. А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко сперва остановилось, потом затрепыхалось, потом опять остановилось. В глазах рябило от напряжения. А дед томил, ох, томил. «Ну, дедушка!» — хотелось крикнуть. «Да что же у тебя там еще? Что?» Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его.
«А это от самого Мишки!» Он там сено наше караулил.
«От медведя!» — вскочил я. «Алешка, это от медведя!» «Бу-бу-бу!» — показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захлопал в ладоши. У нас с ним одинаковое представление о медведе. Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка, не сердито, выговаривает деду.
«Потеху потом бы отдал, останутся без ужина».
Да мы так и не поели, некогда было и не хотелось вроде. С замусоленным огрызком калача и плиточкой шаньги залезли мы на палате. На печке сегодня спит дедушка, он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача, Алешка — кружок шаньги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один другого лесом, медведем. Палати под нами прогибались, тесины ходуном ходили, но никто на нас не кричал. Все уморились, на морозе напеклись и крепко спали. Уснули и мы с братаном в обнимку. Снились нам в ту зимнюю тихую ночь дивно-дивные сны.